В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение, верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» — это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Александр Комаров. Саша, здравствуй.
Здравствуйте.
Саша, я знаю, что ты член Подольской церкви «Гора Преображения». Я знаю, что у тебя сложное прошлое. Я знаю, что тебе пришлось в жизни делать нелегкий выбор. И обо всем этом, и о многом другом, чего я тебе не знаю, ты сейчас нам расскажешь.
Да, с удовольствием. Я сейчас в церкви «Гора Преображения», это в Подольске. Это течение церкви «Новое поколение» под апостольством Алексея Ледяева. Там я нахожусь уже почти 2 года.
То есть ты уверовал, ты по убеждениям находишься в евангельской церкви «Гора Преображения».
Да.
Но так как я понимаю, ты не из верующей семьи, ничего такого в твоей голове не сидело, как бы мне уверовать, как бы к Богу приблизиться. Я так понимаю, что детство и юность, скорее всего, не были легкими.
Они были очень нелегкие. С самого рождения сопутствовали всякого рода стрессы. Когда мне было 2 года, парализовала мою бабушку. Когда мне было 7 лет, скончался дедушка. Когда мне было 11 лет, скончался отец. Нервные стрессы, потрясения, в общем, я, наверное, только поэтому был обделен особо вниманием. Там уже рухнул союз, сокращение, мать постоянно на работе. Я ребенок-школьник, на котором парализованная бабуля, за которой нужно было ухаживать.
То есть вот ты говоришь о бабушке и о дедушке, но не все рассказывают о бабушке и дедушке. Вероятно, они сыграли какую-то роль в твоей жизни?
Ну, сыграли. Получается, я за ней проухаживал с 11 лет и до 21.
В общем, из тебя должен был быть вырасти золотой человек.
Но на самом деле из меня золотого ничего не получилось, потому что с самого рождения мне родители рассказывали о том, что вот есть Бог, он хороший.
И где-то есть там.
Да, и где-то есть там, и в частности он в твоем кресте, который иногда на меня надевали, но ничего хорошего я не видел, и в итоге я разочаровался. Однако же в 14 лет мне встретились доброжелатели, которые меня ознакомили с сатанинской религией и сказали: вот тут правда, вручили мне Библию сатаны Антона Шандра Лавея, где было написано о том, что Бог есть, но он отвернулся. То есть Лавей, он брал из Библии местописание, вырезанное из контекста, и он выстроил по этому поводу целое писание. И вот из-за этого религиозного течения я ушел в заблуждение, в категорическое. И получается так, что я стал разрушать свою жизнь. То есть в 14 лет, когда я только совершил кровный завет с сатаной, я сразу же попал в наркологический диспансер. Хотя на тот момент я пару раз только траву попробовал.
А почему попал?
Случайно, стечение обстоятельств. Но до 16 лет. 16 лет меня сняли, и сатанинская слава, она долго не заставляла ждать. Я вдарился в музыку, я увлекся тяжелым роком, я собрал музыкальную группу, нормально прославился. То есть людям было интересно посмотреть на такого человека. Я уничтожал свое тело, у меня были ранения в печень шилом, я ел градусники, дабы продемонстрировать, что тот самый обряд, он сделал меня неубиваемым.
Слушай, а вот кажется, что раннее уверование – это почти панацея. Рано уверовал, значит, ты избежал очень многих бед. Но видишь, как неоднозначно все. Кажется, что в твоем случае лучше бы ты ничего не знал о Боге до времени, пока мозги вырастут. А так, получается, в 14 лет ты уже в каком-то лжеучении. Мозгов еще нет, а тебе рассказывают солидные вещи.
Ну да. То есть, и получается, по тому учению я был в завете где-то до 27 до 29 лет.
Саша, что такое быть в завете?
Ну, я уже точно не вспомнил, как там, что
там. Ну, это обещания какие-то.
Ну, да, завет с дьяволом на крови, в общем, целый ритуал. Ну, не суть. Дело в том, что я уверовал в свою неубиваемость.
Поняла. Я поняла, откуда шило и откуда градусники.
Да, ну там много чего было, и люди приходили на концерт в основном больше, наверное, посмотреть на такое чудо, чем на то, что я играл. И...
Нет, то, что ты играл, это вообще не диво. А вот на такое посмотреть
это
людям,
понятно,
да.
Понятно, да. И только потом, когда я покаялся, когда я пришел к Богу, ко мне стали приходить понимание о том, что каждый раз, когда я играл концерты, приходили люди, приносилось... Дьяволу кровавая жертва. Танцевался танец, где разбивались носы, где протекала кровь, и приходили люди, и снова все повторялось и повторялось. Но потом, наверное, дьяволу стало мало. И когда мне было 24 года, он у меня забрал все. Я остался один.
Умерла мама?
Да, то есть уже и тети, и дяди, в общем... Близкие родственники меня покинули, я остался в одного, пытался покончить жизнь самоубийством.
Подожди, а как неубиенность вот это? Как это, вершина этой доктрины?
Не получалось.
Не получалось.
Ну, хотя до этого я два раза уезжал в реанимацию с передозой, объедался, в общем, таблеток, просыпался в реанимации, я не помнил, что я здесь делаю. Мне потом врачи рассказывали. Первый раз в реанимации я был как раз в 11 лет. Я попал в автомобильную катастрофу. Меня сбило автомобилем. У меня было ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние. Неделя реанимации, 3 недели общего лечения.
А вот скажи, Александр, смотри, вот рассказ любого человека, который был наркоманом таким, дремучим наркоманом, все равно смысл был в этом какой-то. Там был на улице, там 16 лет, преподнесли, это оказалось очень круто, подняло самооценку, дало энергию. Смысл какой-то хоть начальный. Вот то, что ты рассказываешь, это какая-то липкая трясина, страшная. Ты там крутишься, крутишься. И мой вопрос, что ты себе обещал? Там эта религия, ты уже сказал, что обещала. Что ты себе думал? Вот ты чего ожидаешь от этого? Каждый чего-то ожидает.
Да. Учение, в котором я находился, оно, в общем, было очень мизантропичным. И мне были обещаны лучшие зрительные места в аду, в инквизиционных камерах.
Ах, вот оно что. Хорошо. Пришло время, ты не вытащил этого натиска, ты собрался покончить жизнь самоубийством. Вот после такого что-то должно меняться. Ты уже, может, даже не голову вытащил, а хотя бы стал вот к поверхности плыть.
Ну, дальше больше. Когда я остался один, квартира, где я жил, стала на меня давить. Я решил разменять и кое-как уже дожить дни свои, ходя на работу, тихо, мирно, никого не трогая. В итоге мне попались еще одни доброжелатели, благодаря которым я уехал в Тульскую область и чуть не скончался. Ну, благо я оттуда убежал. Вот осталась вот эта вот закваска сатанинская, и я жил только вот чувством возмездия, и я с ними наладил отношения, здоровался за руку. В общем, устроился на работу, до этого у меня 10 лет стажа на химпроизводстве, и мне нужно было вернуться куда-нибудь на химическую промышленность. В общем, я решил просто этих людей потравить, всех. И тут... На вокзале я увидел людей, которые кормят нуждающихся. Я тогда уже работал, вроде бы как, почти встал на ноги. И я подошел к этим людям непонятным с вопросом, ну а в чем прикол? Я подумал, что они набирают дешевую рабочую силу из нуждающихся.
Да все что угодно можно подумать, кроме того, чтобы поверить, что кто-то хочет тебе хорошо сделать.
Ну да.
Никто на самом деле не собирается никому просто так дать что-то, да?
Конечно. И я к ним подхожу и говорю, ну вот в чем вообще фишка?
Зачем раздаете еду, да?
Ну вот, говорят, ты что-нибудь об Иисусе Христе знаешь? Я говорю, ну да, знаю, слышал, по крайней мере. Говорит, ну вот, во славу Иисуса Христа. Мы кормим людей. Говорит, хочешь, приходи к нам в церковь. У нас есть реабилитационный центр. Я говорю, ну, а что за центр? Ну, я им не поверил. Говорю, вы меня на работу устроите, если я приду. Говорю, вот на ту работу, на какую нужно мне. Говорит, если ты к нам придешь, мы тебя устроим куда угодно. И, в общем, небольшой флешбэк. Когда у меня была группа, мы репетировали там, где на втором этаже проходили служение церкви «Исход». И к нам иногда подходили ребята оттуда и звали к себе на служение. И до этого одна знакомая моя, мы с ней как-то, уколовшись наркотиком, заскучали. Она говорит, знаешь, у меня есть знакомые хорошие. Сегодня как раз среда, давай сходим, у них служение. Я говорю, что за знакомые? Ну, церковь, да, сектанты какие-нибудь. Ну да, пришли туда, и меня, в общем, в конце служения позвали на молитву покаяния. Я ее прочитал, и, может быть, я тогда что-то не понял, но что-то действительно начало меняться.
То есть даже несмотря на то, что все формально прошло,
да,
но все равно стало меняться что-то.
Да, ну я такой вот упертый мизантроп, российских наклонностях, национал-социалистических убеждений. И вдруг я после этого устраиваюсь на работу, где я 2 года работаю с узбеками, их бригадиром. Они меня уважают, говорят, что я хороший человек. И я как-то по-другому на них смотрел. Я только потом уже начал задумываться об этом, то, что что-то уже не то. И в 2012 году я посетил концерт сатанинской группы, которая приезжала в Москву. Мне там так не понравилось. Я оттуда ушел, не дождавшись завершения концерта, и я не мог это объяснить словами. И получается, что, возвращаясь к людям, которые кормили нуждающихся, в один из прекрасных дней мне пообещали, что я буду трудиться на лакокрасочной промышленности. Хорошо, я поеду к вам в центр.
Ну, неплохой завет. Но, во всяком случае, уж точно лучше, чем предыдущий. Хоть ты из меркантильных целей поехал туда, что ты там увидел?
Меня привезли в дом. Это был двухэтажный коттедж. Меня проводили в комнату. Сказали, вот здесь кровать, ты будешь здесь ночевать. Показали, где ванная. Отвели в баню, пропарили хорошенько. И на вечерней молитве помолились на меня, я снова прочитал молитву покаяния, и потом такие говорят, ты себя странно не чувствуешь? Я говорю, да нет, ну молитва тебе никак не странная, ничем не кажется. Это была молитва на иных языках, и я вспоминаю, что-то 2 года назад было похожее, но я был в наркотическом опьянении. Я говорю, нет, ребята, где-то это уже было, и по-моему, я, в общем, в правильном месте. Я говорю, так а на работу-то когда? Мне дали Новый Завет, сказали, читай, подождет все. У меня даже в тетрадке где-то записано свидетельство, что 3 месяца я в центре, Бог со мной работает, я уже с трудом понимаю окружающих людей.
Саша, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим нашу беседу.
Знал, что я творец, но мне не покорился. Ты знал, что я есть свет, но ты меня не зрил. Ты знал, что я есть путь, но ты с дороги сбился. Ты знал, что я есть жизнь, но мною ты не жил. Ты знал, что мудрость я не чтил моих законов. Ты знал, что я все благ, но не любил меня. Ты знал, что я богат, но не просил с поклоном. Ты знал, что вечен я, но не просил ни дня. Ты знал, но мне судьбу не верил. Ты знал, что я велик, но мне ты не служил. Что я могу все дать, определить, измерить. Что всемогущ ты знал, но не меня ты чтил. Ты знал, что мудрость я не чтил моих законов. Ты знал, что я все благ, но не любил меня. Ты знал, что я богат, но не просил с поклоном. Ты знал, что вечен я, но не просил ни дня. Ты знал, что мудрость я не чтил моих законов. Ты знал, что я все благ, но не любил меня. Ты знал, что я богат, но не просил с поклоном. Ты знал, что вечен я, но не просил ни дня. Так знай же, человек, пылинка во вселенной, пустые дни прожить, не веря, не любя, придя к концу земной, короткой жизни тленной, погибели своей, не обвиняй меня.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Александр Комаров. Ты в реп-центре, и, как я понимаю, слава богу, что ты там, но ты еще не до конца понял, где ты. Ну, как ты говоришь, что ты записал в своей тетрадке?
Я 3 месяца в центре и уже с трудом понимаю окружающих людей. Я стал пытаться понять, что такое любовь.
Ты прям с этого начал.
Ну, конечно, я такой мизантроп. Около 15 лет я был наставлен в учении о том, что человек человеку волк, и выживать нужно как-то...
Кто как умеет.
Да, можно и так сказать. А здесь я стал сравнения приводить какие-то, что ну вот ставить себя на место Бога. Вот почему так? И первое, что я понял, почему нельзя много пить алкоголя. Я стал вспоминать свои концерты, когда много людей не попадали из-за того, что они не могли пройти фейс-контроль. Думаю, ну да, здесь понятно. Потом также написано, что я бог-ревнитель, и здесь что-то тоже похожее.
То есть ты стал совершенно практические вещи, не духовные. Ты начал с этого. Практически где это может помешать?
Да, сначала душевное, потом духовное. И здесь какое-то понимание пришло, что... Когда у меня был концерт, некоторые люди уезжали на другого исполнителя. И меня это тоже как-то цепляло и где-то не нравилось, что мало людей на концерт приезжало. И дальше больше. Потом в один из прекрасных дней я вспомнил о том, что мать моя, когда у меня скончался отец, в разговоре с подругами, ну, я случайно за дверью услышал, рассказывала о том, откуда произошло мое имя. И я понял, откуда появилась отверженность. И оно все стало становиться на свои места.
То есть ты просто стал размышлять о разном. Скажи мне, пожалуйста, зачем такой труд? Проще было уйти оттуда, например. Вот то, что ты сейчас рассказываешь, Бог еще не зацепил, встречи еще лично не произошло. Ну вот это все сложно. Или ты просто привык к сложностям? Или ты правда что-то новое увидел? Какой-то коридор светлый, по которому стоит пройти?
Я с детства ищу, где истина. Когда я был в детском саду, мою маму отругала воспитательница за то, что у нее растет неправильный сын. Потому что нас учили, когда я ем, я глухонем. И во время обеда зашла воспитательница из соседней группы, с нами поздоровалась, и когда все кричали «здрасте», я кричал: «когда я ем, я глухонем».
А, то есть ты борец за справедливость был. Расскажи мне вот этот путь истины. Как он стал образовываться в сердце, перед глазами сначала, в репцентре?
Ну, сначала перед глазами.
Как?
Я не мог понять самой сути церкви. Для чего это? Для чего эти репцентры? Зачем собирать людей? Мне нужно было в этом разобраться. То есть я уже стал понимать, где-то здесь уже скрывается правда. То есть и не та правда, которую преподносит кто-то, а вот именно та правда, которая является действительно истиной. И поскольку я тогда не знал, как этого правильно искать, я уже стал методом тыка делать сравнения, приводить сравнения на собственную жизнь, как бы поступил я и почему в этом или ином случае поступил я и именно так.
Хорошо, ну ты так рассказываешь, как будто бы тебя там изолировали в той комнате, и ты вокруг не видел, что происходит. Ты расскажи сейчас, мне всегда интересно вот в таком месте уже слушать находки. Вот где-то кто-то что-то делает, кто-то сказал, что-то запало, сам прочитал в Библии что-то, возникло в сердце. Вот какие находки? Что-то то, что должно было очень сильно перевесить.
Очень сильно перевесило то, что я туда пришел, и мне сказали, что парень, Бог любит тебя. И я думаю, этого даже больше, чем достаточно. То есть люди от меня не ждали какой-то выгоды, они ко мне относились как к младшему брату, который совершенно немощный. И меня это, честно скажу, по-первому, не очень радовало то, что я воспитан быть самодостаточным таким, и что все умею, все могу, и я везде сам. Но тут мне представили человека, который мне служил. Он мне заваривал чай, он мне приносил булочки. Я сам могу. Зачем эти лишние движения? Он говорит: нет, ты в себя приходи.
Ну и потому что эта картинка на вот ту фразу «Бог любит тебя», он же любит.
Да.
Расскажи о личной встрече, когда ты внутрь впустил уже Христа. Не по рассказам хорошим, правильно, не по чтению Библии совершенной. Как ты с ним встретился?
Я еще когда в реабилитационном центре был, там ребята узнали о том, что я в прошлом музыкант, и меня поставили звукооператором за пульт и сказали: пробуй. Я обрадовался, что мои прошлые навыки, они, в общем, могут пригодиться. Служу ныне за пультом в прославлении.
Скажи, пожалуйста, это ныне. Сколько месяцев прошло в репцентре? Кем ты оттуда выходил? Вот кем ты зашел и кем ты оттуда вышел?
Заходил я в репцентр.
Ну, скажем, спутанным по ногам и по рукам.
Да.
Выходил.
Вошел я в репцентр страшным человеком, который ненавидел людей. Опять же, повторюсь, я пришел в реабилитационный центр для того, чтобы мстить. Вышел из центра я человеком, который развернулся на 180 градусов и теперь любит людей. То, чем я жил раньше, сегодня это абсолютная противоположность.
Ну вот, как пример, ты сказал, что ты попробовал сходить на концерт той музыки и просто раньше времени вышел, не подошло. Хорошо, выйдя из такой тьмы, пройдя репцентр и придя в церковь, но очень сильное желание могут возникнуть, очень большое чувство вины, очень большое желание чем-то отблагодарить Бога. Именно ощущение огромной благодарности Богу, что Он достал тебя оттуда, где ты не успел самоубийство совершить. Каким образом ты сейчас реализовываешься? Приходят новые люди в церковь, на улицах ты видишь таких людей заблудших, прежние друзья.
Я прежним друзьям и людям на улице, в которых вижу, что им нужна помощь, я им рассказываю о Христе, я им рассказываю о том, где они могут найти выход, и как заповедал Иисус, несу Евангелие в мир.
А скажи, если у тебя образовывается внутри, там 4 минуты каких-то, где-то в поезде ты едешь или в переходе метро, где-то ты встретился с человеком, который явно потерян. Что главное тебе хочется сказать? Что у тебя первое на языке? Что ты говоришь им?
Бог любит тебя. Ну, а в дальнейшем по обстоятельству. У людей разные проблемы бывают, что не так давно я помог одной женщине не разрушить семью. Ей было очень плохо. У нее погибла подруга, и она заливала горе спиртным. И я к ней подошел и говорю: «У вас что-то случилось?» Она говорит: «Да, у меня там подруга скончалась. Она погибла, ее жестоко убили». Я говорю: «Ну и что же, разве из-за этого стоит теперь себя убивать?» Говорю: «Вы знаете, что Бог вас любит?» Так мы с ней посидели, немного пообщались. В итоге она приняла Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Потом она сказала о том, что у нее с мужем плохие отношения, и дело идет к разводу. Еще я с ней пару раз встретился, мы пообщались. Ну, так, на отвлеченные темы. Но в этих разговорах она смогла выговориться, и ей стало легче.
Знаешь, вот это то, что я люблю слышать в конце нашей программы. И вот пока время наше не подошло к концу, пару минут осталось, я хочу сказать, что не каждый из нас, выйдя там из репцентра, там год-два, только как уверовав, не каждый имеет полноценное служение. Но Евангелие никто не отменял. Евангелие доступно каждому проповедующему и должно стать доступно каждому вот тому, кто потерял подругу, кто сидит грязный на ступеньках перехода метро. Что ты об этом думаешь?
Конечно. Евангелие нужно нести людям, потому что, как я узнал, много людей не знают об этом. Они многие не знают выхода, а те, кто думают, что знают, они находятся в заблуждении. Просто нужно людей направить и познакомить с Иисусом Христом, рассказать им всем о нем.
И вот, преодолевая свою природную такую стеснительность, ты пытаешься это сделать?
Конечно. Хотя иногда бывает, что стеснение, оно перевешивает. Я себя перебарываю и благодарю Святого Духа, что Он дает мне силы и за власть повелевать всяким духом нечистым.
Спасибо, Саша. Время нашей программы подходит к концу. И исходя из того, что наша программа называется «Выбор». Несколько слов буквально. Вот из твоей жизни. Ты когда-то сделал выбор. Твоя жизнь качественно изменилась?
Конечно, изменилась. Я сейчас вижу, зачем я здесь, для чего.
На земле здесь, да. В жизни в этой.
Да. Я увидел свое предназначение. Я очень счастлив, что я могу помочь людям. Я очень счастлив, что благодаря проповеди Евангелия люди обретают жизнь, люди спасаются, исцеляются. Слава Богу.
Слава Богу. Саша, спасибо. И по обыкновению я всегда говорю человеку спасибо за время, которое ты нам уделил, в том числе. Спасибо. И до свидания.
До свидания.
Все, кто слушал нас, я напомню, в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова. И наш гость сегодня – Комаров Александр из Подольской Евангельской Церкви «Гора Преображения». Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское Христианское Радио, программа «Выбор». А для тех, кто слушает нас или хочет слушать в интернете, запишите наш электронный адрес www.rcr.ru.
Ты знал, что я всебла, но не любил меня. Ты знал, что я богат, но не просил с поклоном. Ты знал, что вечен я, но не просил ни дня.